Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью, а я еще параллельно продолжаю делать репосты, лайки и все такое прочее в своем ноутбуке, что призываю сделать и вас сейчас, сразу лайк поставить этому эфиру, сразу сделать репост на свою страницу, написать какой-нибудь комментарий «Привет, Андрей Ушкарев!» или «Привет, Влад!» Андрей Ушкарев — это наш вот бородатый товарищ этой в клетчатой рубахе в нашей виртуальной студии из солнечного Краснодара. Видите, за ним прям нимб такой освещенный, это солнце яркое, краснодарское, светит прямо в него.
Только Ростов.
А?
Только в Ростове.
Это не важно, все равно на йоге. Все равно на йоге, да. Ростов, конечно, Ростов, да, но там же юг, там солнце. А у нас, извините, конечно, вот показывает сейчас плюс 7 градусов, и никакого солнца нет и в помине. Друзья, все еще лайки, репосты, комментарии. А говорим мы сегодня такую, ну, максимально провокационную тему. А с кем еще на эту провокационную тему разговаривать, как не с человеком, который является самым главным специалистом по рабству в нашей стране, по освобождению из неволи, Андреем Ушкаревым. Мы говорим сегодня о насилии, друзья мои, о насилии в церкви. Но, внимание, не физическое насилие, хотя, может быть, его коснемся чуть-чуть тоже, а духовном, психологическом, эмоциональном насилии внутри христианской среде. Если вы что-то по этому поводу знаете, испытывали его сами на себе, то, пожалуйста, обязательно в комментариях пишите, что такое для вас, что это было для вас, в какой форме вы это переживали. А мы с Андреем Ушкаревым обязательно это обсудим. Сейчас я буквально еще одну манипуляцию на сайте ВКонтакте, друзья мои. Так, и мы с вами продолжим. Слушай, ну поскольку мы говорим с тобой о насилии в церкви, я надеюсь, что название такое, оно провокационное, кликбейт это, по-моему, называется, да, что сейчас очень много-много неверующих тоже подключится к нашей трансляции, ведь они любят так, об этом, о горяченьком разговаривать, да, о горяченьком. Ну вот, что такое церковь для тебя, да, вот мы говорим о насилии в церкви, вот церковь для Андрея Ушкарева это, еще раз ты это сейчас произнесешь.
Всем привет, привет, народ. Спасибо, Влад, за такую действительно провокационную, интересную и все-таки очень важную и нужную тему. А церковь? Ну, у меня несколько определений церкви лично для меня. Во-первых, церковь – это 100% моя семья. Во-вторых, церковь – это место, где я подзаряжаю свои духовные батарейки, чтобы идти вне церкви и заниматься служением. И, в-третьих, церковь зачастую она дает положительные эмоции, иногда не очень положительные. Но самое главное, что церковь – это место, где я гарантированно буду слышать Божье Слово, буду назидаться, получать что-то, какую-то полезную информацию. Ну, место для общения.
Угу. Первый твой ответ, какой был пункт первый, такой банальщина, какую ты сказал?
Да.
Какой-то банальщина.
Банальщина была, вот честно, моя мечта, чтобы, знаешь, я когда становился верующим, я слышал всякие страшные пугалки про верующих. Говорят, что баптисты в своих молитвенных домах, они там зашторивают окна, они друг друга ловят, и какой-то срам там друг на друге делают. И когда я пришел в церковь, к счастью, ничего такого не было, но этот слух, он мутировался от Средней Азии до Дальнего Востока, наверное, на постсоветском пространстве, мы все этот слух слышали. И также я слышал вторую вещь, что если один из верующих строит, например, дом, то другие, как муравьи, к нему прибегают, помогают, что-то несут. И когда я пришел в церковь, я увидел, что, к сожалению, это тоже не совсем правда. Вот где-то иногда это прорывается, но в целом мы какую-то семейственность утратили. Но я так понял, мы сегодня не об этом, не о насилии, да, Влад?
Да, но мы все равно должны, понимаешь, поскольку мы говорим о такой неприятной теме, как насилие в церкви, все равно чем-то приятным мы должны это разбавить с тобой, да, чтобы люди не подумали о том, что мы сейчас собираемся с тобой. Два таких ренегата, один из Ростова, один из Питера, решили, вот, так сказать, прилюдно на многотысячную аудиторию похаять церковь, рассказать, какая она ужасная и отвратительная. Нет, не всегда так. Но, тем не менее, мы говорим сегодня о неприятной теме, о насилии, о духовном, психологическом, эмоциональном насилии. Я прочитаю Писание. Церковь – место, куда люди приходят за миром, покоем, поддержкой и пониманием обычно. Да? Но иногда и там они встречаются с психологическим давлением и духовным насилием. Что с этим делать, как не разочароваться в церкви и вере, Вот, собственно, Андрей Ушкарев нам об этом будет сегодня рассказывать. Хорошо, что такое церковь, ты рассказал. А функции церкви, вот я сейчас их немножко описал, сделал в описании чуть-чуть, да, что люди ищут в церкви. Вот функции церкви для тебя, для Андрея Ушкарева, в чем заключаются?
Поддержка, нести Евангелие, быть семьей, повторюсь, да, наверное, в десятый раз. Не забываем о великом поручении, но ты в одиночку великое поручение не выполнишь. То есть, если есть поддержка, тебе будет легко выполнить великое поручение. Вот это функция церкви. Я вот так очень приземленно сказал. Понятно, что это назидание, наставление, учение. И можно функции сказать обучение детей, и просто обучение. Угу. Но формулируем так. Великое поручение и поддержка друг друга.
Ну да, вот и смотри, и особенно вот в рамках, в контексте в функции церкви как поддержки, да, я вот же написал, да, что место, куда приходят за миром, покоем, поддержкой и пониманием. И вот люди приходят в церковь за всем этим, они, естественно, подсознательно это ожидают, там даже не воцерковленные люди, они же приходят. Знаешь, многие есть люди, которые просто в церковь приходят посидеть на лавочке, да? Они приходят не только в православной церкви на лавочке посидеть, но и в баптистские, в протестантские вообще. Вот они сели где-то в скляночку, подышали, подумали, знаешь, мир и покой в их сердце пришел, они типа подзарядились и ушли, все, они больше ничего не делают там в церкви. И даже, может быть, и не крещенные, но они приходят, тем не менее, за этим. А там они встречают какого-то сурового бородатого парня из Ростова, который давай над ними насилие совершать какое-то психологическое и духовное.
Да, нам, наверное, надо понять, да. А, прости, ты закончил, Влад,
Нам, наверное, надо понять, что такое насилие духовное.
Да, что такое насилие вообще? Разобраться, духовное, психологическое. Вот, например, если пришла девица в короткой юбке, и она пришла, и она еще не успела в церковь переступить порог молитвенного дома, и подходит милая тетушка, и ей говорит: «Да что ж ты вырядилась, такая негодница так!» Она вообще первый раз в жизни пришла. Она даже не знает, какие порядки в церкви. Я думаю, она может счесть, что это насилие. Хотя на самом деле это насилием не является. Или является. Вот тут тоже надо понять. Где грань, когда человек делает обличение, говорит, или делает насилие. Я имею в виду сейчас эмоциональное насилие. Mm-hmm. Могу точно пример эмоционального насилия привести, который я прям слышал в церквах во многих. Это родители по отношению к своим детям. Ты что орешь, мама или папа ребенку? Мы в церкви. Типа, да что ты так себя ведешь? Что люди подумают? Или мальчики не плачут. Ты же мужик, возьми себя в руки. И вот это, ну, во-первых, это ложь. Мальчики плачут. Царь Давид плакал. Уж всем мужчинам мужчина. И вот это давление эмоционально, оно сродни насилию, когда ребенку... Ребенок вынужден закрывать свои чувства под давлением. Он не может что-то сделать не потому, что это плохо или это греховно, а потому что на это отреагируют люди не так. И он попадает под эмоциональное насилие. Это то, что я точно видел в церквах.
Ты знаешь, я вот скажу с другой стороны свое мнение по этому поводу. По поводу девочек, девчоночек в коротких юбчоночках, да? На которых налетают всякие бабушки с руганью и с призывом выйти вон там, или прикрыть свои голые коленки, ноги. В моей жизни была один раз ситуация, когда я проповедовал в одной очень-очень крупной церкви. Очень крупной церкви. Я проповедую, стою за кафедрой, а прямо передо мной, там на третьем ряду, сидит девушка, одетая очень фривольно. И ты прости меня, но я ее, вот ее вот этот внешний вид для меня был сродни насилию надо мной, потому что, ну, мне было...
Декольте тебя захватило.
Не то чтобы захватило там ее декольте, ее, ну, голые ноги ее, но правда, она привлекала слишком сильное внимание мое, мне это было неприятно, и фактически вместо того, чтобы проповедовать, я, ну, как бы, ну, не то чтобы боролся с похотливыми мыслями, нет, их не было там, но вот ее внешний вид, да, оказывал на меня, я считаю, это на меня было насилие совершало. Такое, ну, эмоциональное, психологическое, не знаю. Нет?
Вспоминаю историю. Назови. Я сейчас тебе лаверды одну историю на другую расскажу. Вспоминаю историю. Я покаялся в Киргизии, и так получилось очень быстро. Меня пригласили помогать проводить домашнюю группу, и домашняя группа была в микрорайоне, я ездил туда на велосипеде. Ну, представь, Киргизия, лето. А как выглядит человек, который едет на велосипеде? Естественно, это шорты, футболка, кепка. И я вот эти вот 8 километров на велосипеде проезжал по жаре, чтобы там помочь провести домашнюю группу. И А всегда на велосипеде ездил в шортах. Естественно, я в церковь не позволял себе прийти в таком виде. И однажды я был на велосипеде, и меня встретил брат один, я был в шортах, и он меня отозвал в сторону и сказал: «Братик, ты знаешь, ну вот ты в шортах, и у тебя торчат голые ноги». Я такой: «О, голые ноги». Он говорит: «А ты знаешь, они могут возбуждать, да». И мне так стало стыдно. Если бы сейчас мне вот этот брат попался и сказал, что его возбуждают мужские голые ноги, я бы ему сказал: «Брат, у тебя большие проблемы. Тебе надо исповедоваться, тебе надо работать с этим». Тогда я молодой был христианин, и я подумал, что какой же я виноватый человек, раз мой вид кого-то там что-то с ним делает. Но опять же, я нисколько не заступаюсь за эту девушку, потому что, как правило, люди понимают границы дозволенного, в каком виде стоит ходить в церковь, и какой вид является немного провокационным. Ты знаешь, у меня ребенок хотела платье купить, и она его надела на себя, платье длинное, но мама посмотрела и сказала: «Нет, мы такое не купим». По всем канонам внешне, знаешь, вот оно длинное, все, длинный рукав. Но оно так село, что мы поняли, что это будет привлекать взгляды, будет привлекать внимание, и мы не стали покупать платье, хотя сидело на ней, одна дать должное, великолепно. Но нельзя, ну нельзя вот быть, как бы вот это вот выпячивать, я думаю, потому что действительно это не очень будет. Почему во многих культурах, где жаркие мужчины, обрати внимание, допустим, мусульманская культура, у них женщины помимо юбки еще носят брюки. В Индии то же самое, юбка и брюки, и плюс они, женщины, прикрывают шарфом грудь, то есть, чтобы ты не видел вообще никаких форм. Я считаю, в этом есть логика. Вряд ли думаю, что это насилие над мужчинами, что что-то им там показать. Но, тем не менее, это совершенно правильный, с моей точки зрения, поступок, что они не выпячивают свою гипер какую-то сексуальность наверх.
Угу. Вот так. Немножко отвлеклись мы с тобой, конечно, от темы. Вы хотели поговорить о насилии, да, а превратились в каких-то с тобой ханжей, которые жалуются на прекрасную половину человечества, жалуются на то, что девушки их смущают. Суровые сердца их мужские. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Вообще-то мы говорим сегодня о насилии в церкви, как его избежать, и вообще, почему оно появляется, насилие в церкви, что это такое. Ваше мнение по этому поводу мы ждем в комментариях к этой трансляции. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая вас приведет на YouTube-канал имени меня, Владислава Юртова. Подписывайтесь под любым, пожалуйста, видосом, поставьте там, нажмите на колокольчик, чтобы уведомления получать о появлении новых видео на этом канале, если, конечно, они будут появляться там. Но, надеюсь, да, будут появляться. А вот вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Telos Media. Опять же, мы нуждаемся не только в ваших лайках, комментариях и репостах, но и финансах, потому что именно благодаря вашему донорству финансов мы и можем делать наши передачи, мы и можем приглашать таких замечательных гостей, как Андрей Ушкарев, в нашу виртуальную студию. Пожалуйста, подписывайтесь на ежемесячные либо на однократные переводы ваших финансов в пользу Telos Media. Также вы видите телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Если вы испытываете, кстати говоря, вот духовное насилие над собой, или вы просто вам плохо, одиноко и страшно, позвоните, пожалуйста, по этому номеру телефона до 8 вечера включительно, и психологи, консультанты вам совершенно бесплатно помогут. Слушай, ну ладно, давай все-таки о насилии. У меня есть масса примеров духовного, психологического, эмоционального насилия в церкви, а вот которое в том числе надо мной осуществлялся. Я сейчас уже не о ножках голых там и декольте, да, девушках, а о совершенно других вещах. Андрей Ушкарев, когда-нибудь испытывал на себе насилие духовно-психологическое в церкви?
Ты знаешь, мне повезло, в церкви, наверное, все-таки нет. Может быть, на какой-то начальной стадии были разговоры, вот я чувствовал, что я хочу заниматься одним, а мне говорили: вот тебе туда надо. Вообще, помнишь, я был в такой церкви, одно небольшое достаточно время, но там было две опции. Там было две опции: хор или воскресная школа.
Угу. Вот. Да.
Ну, понятно, что братьям можно было через какое-то время проповедовать, но если я вроде как брат на воскресную школу не очень, то надо идти на хор. Да, вот. А я вообще петь не люблю, не хочу. Не, сейчас пою, Богу пою. Не знаю, хорошо ли, плохо ли. Вот это такое вот давление. Я так понимаю, иногда бывает, что руководство церкви бывает подталкивает человека туда, куда он не получил особого откровения от Бога идти. То есть человек проживает жизнью своего пастора или своего лидера, и этот лидер вставляет человека вот в тот путь, который он видит. Вот это, я считаю, самое настоящее. Но тут на грани эмоционального и духовного, наверное, мы не разберем, какое все-таки насилие. Но такое есть. Плюс я считаю, что нельзя заставлять молиться детей. Я считаю, что Богу приятно будет только честная молитва. А когда я скажу, так, все, давайте, встали или на колени, или просто встали, или сели, неважно. Но сейчас мы молимся, а ребенок, например, совершенно не хочет, и он закрывает там глаза, делает вид, то есть это еще и лицемерие дает, а я над ним сижу, как сердер, и наблюдаю, молится ли ребенок или там кто-то. Ну вот это, я думаю, духовное насилие. Такие примеры я слышал.
Спасибо тебе большое. У нас в комментариях масса людей пишет, по всей видимости, многие из них неверующие, невоцерковленные. И это прекрасно, друзья, что вы, те люди, которые не ходите в церковь, смотрите эту передачу, но вы должны прекрасно понимать, что нас, мы оба два, и Андрей Лучкарев, этот мужчина с бородой, и я, мужчина без бороды, мы как раз таки люди, которые любят церковь, ходят туда, хотят туда ходить и призывают и вас там тоже оказываться. Но сегодня у нас такая непростая тема, поскольку мы все люди, все человеки, и да, и насилие в церкви духовное, психологическое, эмоциональное происходит тоже, как и везде, как и в любом месте абсолютно, о чем мы тоже сегодня поговорим. Я почитаю некоторые комментарии. «Телевизор куда более насилие», пишет Алексей Вышмотьев. «Как избежать насилия в церкви?» «Не ходить в церковь», пишет вот Никита. А Галина подсказала отличную бизнес-идею, как лишить церковь, не знаю там чего. «Вы знаете, что мне пришло в голову сейчас?» – пишет она. «Церковь должна платить налоги, в том числе и каждый так называемый верующий». Так называемый. Почему так называемый, непонятно. Если он верующий, то он верующий, он не так называемый верующий. «Раньше же платили церковную десятину. Вот и сейчас пусть они платят налоги государству. Вход платный можно сделать, завтра все церкви опустили». Галина, мы, я лично и наш замечательный Андрей Ушкарев, мы как раз-таки платим десятину. Так платит она не государству, а в церковь. В церковь мы эти деньги приносим для того, чтобы оплачивать свои текущие церковные расходы. Мы это делаем совершенно добровольно для того, чтобы у нас, у верующих, у так называемых, было место и время, где собираться. И мы свой комфорт церковный обеспечиваем нашими собственными финансами, которые мы добровольно туда приносим. И это называется десятина. Хотя, возможно, и не всегда она является именно десятиной. До чего мы докатились? Что приходится давать ответ на вопрос насилия в церкви, как его избежать? Вот это интересный комментарий. Слушай, вот я тебе хочу, чтобы ты его прокомментировал. Есть мнение у многих верующих, в том числе, вот это комментарий, скорее всего, от верующей был женщины, что церковь – это такое особое, знаешь, такое невероятно святое место, да, где зла не происходит вообще никакого. Там все святые, как ты, все прекрасные, все улыбающиеся, добрые, милосердные и вообще все очень крутые, да. Ну вот, а мы тут такую тему с тобой замутили, обсуждать, как насилие в церкви. Вот мог бы ты это как-то, вот, может быть, прокомментировать?
А, хорошо. Мне понравилось, как ты охарактеризовал. Андрей Ушкарев – это человек с бородой. Я бы сказал, что Андрей Ушкарев – это человек с волосами на голове.
Я без волос, да.
Друзья, во-первых, безусловно, церковь – это невеста Иисуса Христа. Это голубица. И как написано в Слове Божьем, она подготовила себя. То есть сама Церковь Божия, она не имеет пятна и порока благодаря искупительной жертве Господа Иисуса Христа. И всегда есть примкнувшие прихожане, захожане или люди, имеющие вид благочестия, но силы же его отрекшиеся, которые внешне могут быть казаться частью церкви, но являются ли они ей на самом деле, узнаем только в час оной, когда восхищена будет церковь, а люди останутся. И поэтому на сегодняшний день мы имеем проблемы, в том числе насилие. Мы же имеем разводы в церквах, имеем. И я бы не сказал даже, что все, кто развелись, они грешники. Но так получилось. Я не хочу в эту тему уходить. Кстати, тоже очень интересная тема. И, к сожалению, мы можем обсуждать эту тему. Да, мы докатились до такой жизни. Да, жизнь становится хуже, и церковь многое берет от этого мира. Но я все-таки продолжаю верить, что сама церковь не имеет пятна и порока. Но людей вокруг нее, рядом с ней много-много, поэтому мы имеем такие проблемы. Я ответил на комментарий.
Ну, наверное, да. Ну, как ответишь, так и ответишь. Твое мнение, да, на самом-то деле?
Да, это мое мнение.
Ну, я, на самом деле, имею немножко другое мнение. То есть я действительно считаю, что церковь благодаря Христу не имеет пятна и порока, она все-таки она состоит из таких людей, как я, не как ты, потому что ты прекрасный человек, а как я, которые все-таки где-то злы, где-то агрессивны, где-то несут в себе из мира, вот, из прошлой жизни груз вот всего того, что с чем я пришел в церковь. И я, естественно, бываю хамом, хамлом, там. Я, естественно, бываю раздражительным, злым. Я, естественно, грешный человек, который весь этот грех проявляет и в том числе, наверное, совершает насилие. Какие примеры насилия видел я, Андрей, смотри, в своей жизни христианской? Например, самое первое насилие, которое я на себе испытал, будучи в церкви, внутри церкви, это когда меня пытались не очень грамотные, не очень такие, ну, умные, может быть, мудрые служители заставить покаяться в свое время. Да? Вот ты должен покаяться, ты должен отдать свое сердце Иисусу Христу. А вдруг умрешь сегодня ночью? Вот так вот, такая, знаешь, манипуляция и давление. И ведь это насилие?
Ну, безусловно. Я даже тебе признаюсь, я не испытывал, я, наверное, делал такое насилие на начальном пути. Мне так хотелось, чтобы дорогие и близкие мне люди примирились со Христом, что я был готов руками и ногами их толкать. И тоже вот эту ошибку я тоже совершал. Признаю, вот ты сейчас рассказал, и я понимаю, что это и мой был грех. И да, конечно, это безусловно, мы можем сказать, что это насилие. Это недоброхотно. Или когда, знаешь как, когда идет такая манипуляция при сборе денег. Я знаю, что во многих церквах этого нет, но также знаю, что во многих церквах, к сожалению, такое есть. Типа, отдай, и у тебя будет больше. Отдай, иначе будет что-то не так. Да, ребят, ну Богу вообще не нужны наши деньги. А мы должны понимать, что ну, все, что мы имеем, оно все Божье. Ну, точно тут не должно быть какое-то давление. Лучше доброхотно отдать, как та вдова, которая дала совсем немного.
Мне кажется, ты сейчас уже...
Отдала, на самом деле...
Мне кажется, ты уже сейчас мной манипулируешь, знаешь, я прям чувствую, нет-нет, ты должен доброхотно, по собственному желанию отдать, но отдать же, в конце концов, ты должен свои деньги уже.
Знаешь, а можно, вот лучше не дай, я это стал чувствовать, когда перешел на онлайн-платежи, когда перешел на Безнал, идет, если корзинка, а у меня нечего положить, я спокойно спрашиваю, а как у вас это делать? Недавно был в одной церкви в Москве, корзинка прошла, я ничего не положил, и в конце объявления, кто не положил, пожалуйста, загорелся QR-код, заходишь в мобильный офис банка, ну, на телефоне, в приложение, на QR наводишь и скидываешь деньги пожертвования, очень удобно. И никакого насилия.
Никакого насилия. Хорошо, смотри, вот какие примеры насилия в комментариях пишут. Смотри, скорее покаяться, ну, это то, что я сейчас сказал, да, скорее покаяться, а то вдруг что? Потом, подчинение пастору тотально, да, что если человек пастор церкви, служитель, то ему обязаны все подчиняться безоговорочно, что он скажет, то и надо и делать. Это, кстати говоря, происходит не только в протестантских церквях, у нас тут вопрос в комментарии, к какой церкви эта тема относится, к протестантской, лютеранской, баптистской? Это там пасторы православных церкви службы батюшки. Это не важно, как они называются, служители, абсолютно не важно. Да? Суть от этого не меняется. Пастор – это тот же самый батюшка, только в другом контексте культурном. Да? Но функции, по большому счету, у них одни абсолютно и те же. И мы сегодня говорим о церкви вообще христианской, потому что она, мы так верим, это церковь неделима. Не важно, как она называется. Православная, баптистская, лютеранская – это все церковь Христова, она одна единая. И в этом смысле, я думаю, мы с Андреем Шкаревым одинаково думаем. Более-менее. Так вот, смотри, да, какие примеры это, насилия. Так, покаяние я уже говорил, подчинение пастору, десятина, да, надо давать десятину. И некоторые этим манипулируют как? Ты сегодня десятину в церковь приносишь, а потом Бог тебя благословит. Такая вот манипуляция, да, над людьми. И еще вынуждают делать добрые дела. Вот смотри, ты сейчас сказал про то, что надо доброхотно давать десятину. Ну, а если я не хочу? Вот я не хочу давать деньги в церковь по разным причинам. Я не хочу делать добрые дела. Но нет у меня в сердце этого желания. Да? А ты меня как бы вот... Как бы ты же христианин, ты должен хотеть. Но вот не хочу я пока какие-то дела делать. И когда ты меня так давишь, это же тоже насилие получается.
Ну, когда так давлю, да, согласен. Когда вообще Христос не использует слово «должен» в своей проповеди. Он не любит давить, он не любит указывать. Но, с другой стороны, Слово Божие через апостола Павла говорит, что вы во Христе новое творение, предназначенное для исполнения Божьих добрых дел. Ефесянам 2:10, посмотри. То есть мы во Христе стали молотками, ну, условно. Уже нами не получится зашивать одежду. И когда кто-то проповедует на это место и говорит, что христианин в свете Евангелия приобретает новую природу дело творения, творение доброго, милостивого, могут подумать в зале, ой, какое давление. Но, скорее всего, если человек возрожден, если сердце его возрождено, он услышит отклик в этой проповеди, он скажет, а ведь да, ведь до моего обращения я как-то не хотел или хотел, но сейчас я хочу со Христом идти и делать. То есть тут тоже мы можем честно говорить, чтобы, знаешь, люди не меняются иногда. То есть человек остается лукавым или там человек в семье непорядочно ведет, там сидит в порнографии, а я ему скажу, ну бросай ты это дело, это плохое дело. Он тоже может сказать, что это насилие, понимаешь? А на самом деле ему давно уже надо с этим завязать и прекратить жить чистой жизнью. И, кстати, я хочу немножко вернуться. Там был разговор давление со стороны пастора. А я хочу с обратной стороны сказать. Иногда мы оказываем давление на наших служителей, на пасторов, на батюшек, на кюре, на диаконов. Мы, наши ожидания, мы как бы говорим, а вот сделай то, надо сделать то, надо сделать то. А еще мне нравится, когда кто-то подходит и говорит, ты знаешь, а вот надо такого-такого человека посетить. И причем посетить его именно должен я, а не тот человек. Понимаешь, вот у нас люди знают, что делать пастору, куда идти пастору, что пастор должен говорить, как пастор должен быть одет. И в любом случае пастор окажется с точки зрения некоторых людей неправ. То музыка слишком быстрая, то музыка слишком медленная, то собрание короткое, другому собрание длинное. То есть люди хотят, чтобы служитель соответствовал их ожиданиям. Разве это не насилие, не форма такого насилия, что мы выставляем рамки наших ожиданий, хотим, чтобы служитель в них шел.
Угу.
Ну, я вот так тоже мыслю.
Спасибо тебе большое. Я с тобой хочу не согласиться по поводу того, что в Библии отсутствует какое-то долженствование. Может быть, в проповеди Иисуса Христа не было такого «ты там должен», да, но в принципе, в общем и целом, если мы говорим о том, что Священное Писание – это тоже такое зафиксированное Божье Слово, да, Слово Христос – это воплощенное, а Священное Писание – это Слово записанное, зафиксированное, то вот, например, есть прекрасная книга «Деяния», одна из моих любимых книг в Священном Писании, между прочим, «Деяния святых апостолов», 17 глава, еще более любимая в книге «Деяний», там есть 30 стих.
Переливает.
Там есть 30 стих, который очень мной любимый, и даже, знаешь, когда я если ты получишь от меня какое-нибудь письмо через Google почту, если ты когда-нибудь получишь от меня такое письмо, то там в конце будет такая, знаешь, внизу под моей подписью цитата. «И так, оставляя времена невидения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Да? То есть Бог реально приказывает тебе, вот в буквальном смысле, всем, кто не покаялся, Он приказывает покаяться, Он повелевает каяться. Это не насилие разве?
Я соглашусь с тобой, но это не насилие, потому что в первой строчке этого текста мы видим, оставляя времена неведения. То есть мы понимаем, что человек идет в вечную погибель, и Бог настолько желает доброго человеку, что просто приказывает. Это знаешь, если мой ребенок сидит, и я вижу перед ним, условно, гора каких-то таблеток, и он вот хочет руками схватить и начать их есть, как ты думаешь, в моей фразе «а ну-ка немедленно брось эти таблетки» будет жесткость или приказ какой-то? Безусловно, будет. Так же и великий любящий Бог, видя, что мы идем в пропасть, мы идем в ад, Он повелевает покаяться, чтобы начать новую жизнь во Христе. Ну, опять же, это вот такая трактовка. Это не насилие, это желание нас спасти от бесконечной Божьей любви, желание сделать нам благо.
Комментарии нам пишут все еще потрясающие невоцерковленные люди. Это прекрасно, что вы нас смотрите, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, оставляйте комментарии, потому что каждый ваш комментарий позволяет нам еще больше эту трансляцию размножить. Ваши друзья, ваши подписчики будут ее смотреть благодаря вашим комментариям. Это классно, это здорово, нам помогаете более масштабно нести свое служение. Пишут, не ходить в церковь, этого достаточно. Не надо вообще в церковь ходить. Вот и все, и не будет никакого насилия. Это прекрасные комментарии, спасибо вам большое за них. Однако, я думаю, что вам все-таки лучше стоит разобраться, что же такое церковь, ну и потом, может быть, поменять свое мнение с такого радикально негативного на какое-то более нейтральное. Мне кажется, Андрей, что внешний мир, вот все вот эти люди, которые сегодня оставляют нам комментарии, я правда им благодарен за эти комментарии, мне кажется, что они оставляют такие комментарии, просто потому, что они, в принципе, церковь как феномен воспринимают как что-то давящее на них. Да? Вот они воспринимают церковь, и им становится не по себе. Да? Не по себе. Над ними сам факт существования церкви, вот это уже давление над ними.
Я, знаешь, как скажу, мы выбрали тему насилия. Может быть, нам надо было сегодня с тобой весь день говорить о теме того, какие исцеления души, какое спасение, какие семьи позволило людям создать христианскую церковь, кто что получил хорошего. Просто получается в контексте вот насилие. Ну, сколько его в процентах? Мы зацепились, что оно все-таки где-то есть, мы это достали наружу, мы об этом говорим. Но, друзья, в целом церковь – это место исцеления, место встречи с Иисусом Христом. И я знаю, что много людей, которые были вне церкви и пришли в церковь, потом приходят к своим старым друзьям и говорят: «Друзья, слушайте, так классно, у меня сейчас жизнь вообще изменилась. Давайте со мной в церковь будем вместе служить, прославлять Бога». Но я не слышал ни одного примера, когда человек ушел из церкви и потом пришел к своим бывшим церковным друзьям и говорит: «Здорово, верующие! Слушайте, я сейчас в миру живу, так классно! У меня на работе не сплетничают, никто гадости мне нигде не говорит, мы друг друга поддерживаем». Но такого нет. Все-таки церковь – это лучшее место для воспитания детей, для того, чтобы выправить твой внутренний мир, пленить его Иисусу Христу и идти вперед.
Угу. Спасибо тебе большое. Комментарий у нас: насильно моральное больше. Заставляют в церковь приходить на служение, причиняют тем самым любовь, пишет нам девушка одна в комментариях.
Знаете, как зовут девушку?
Жанна. Жанна ее зовут.
Жанна, спасибо. Вы с большим чувством юмора написали. Я бы с удовольствием с вами пообщался. Если вам причиняют любовь, возможно, вы не в той церкви. Посмотрите в себя. Возможно, что-то не так внутри, или в вас, или в вашем соединении с церковью. Я где-то понимаю, что Бог допустил такое многообразие церквей, чтобы мы нашли для себя максимально комфортное место, чтобы быть в мире с Иисусом Христом. Ведь конечная цель – это не быть в церкви, а быть с Иисусом Христом.
Скажи, пожалуйста, Андрей, не кажется ли тебе, что, в принципе, любое какое-то установление правил, любые правила, да, любые жесткие правила, которые существуют в обществе и в церкви тоже существуют правила, это уже, в общем-то, какое-то насилие. Ты приходишь в церковь, такой красивый, замечательный, молодой, бородатый, да, весь такой воздушный, улыбающийся, и в шортах, а тебе говорят: да, шорты не надевай в церковь. Не знаю, там, да не важно, что говорят, там, не кричи, не ругайся, молись, десятину плати, людей люби, пастора слушай, диаконов слушай. Вот это все, и вот эти все правила, которые тебя окружают, они же тоже причиняют тебе какую-то боль, там, дискомфорт, насилие над тобой, тем, который еще не понимает вообще, что это такое.
Хорошо, начну с вопроса: слушай пастора. Не знаю, может быть, мне так повезло в моей церковной жизни. Но я так понимаю, что у нас больше пасторы выслушивают все наши боли, наши беды, наши проблемы. Мы это им несем, вагонами вываливаем, и они слушают. Поэтому мне лично никогда не говорили: слушай, как солдат, там, ходи по струнке. Наверное, Бог меня благословил хорошими лидерами, хорошими пасторами. Я благодарен Богу за каждого из них. Хорошо. А что еще, какой пункт был там?
В смысле, какой пункт?
Я уже забыл весь месседж.
Я чуть-чуть сбился, потому что читаю комментарии. Нас там продолжают ругать. Говорят, что вот в церквях не бывают насилия. Вы бы же поменяете название передачи на «Как избежать насилия в протестантской среде». Ну, на самом-то деле, я бы вам хотел сказать вот что, прежде чем ответить на вопрос Андрея Ушкарева, что я думаю, еще имел в виду. Насилие существует в любых церквях. Если вы почитаете новости, которые мы все шквалом получаем везде, да, и причем насилие физическое, не только моральное, там, психологическое, эмоциональное давление, да, насилие даже физическое происходит в церквях и от пасторов, и от ксензей, и от батюшек, и от настоятелей, и от священников, и в католической среде, и в православной среде, и у протестантов. Все люди, все человеки, и все совершают ужасные поступки, вне зависимости от того, о какой церкви мы говорим, а говорим сегодня о церкви вообще, в целом. Да? Я хотел сказать, что имел в виду, что любые правила, Андрей, да, любые правила, которые мы устанавливаем в жизни, и новый человек приходит, он воспринимает это как насилие над собой. Если он к этим правилам не привык, предположим, да, то для него это будет насилие над ним.
Хорошо. Хорошо, тогда такой пример. Если кто-то считает, что ему сделали замечание ходить в шортах или не ходить, он воспринимает это как насилие, мне бы хотелось спросить у такого человека, когда ему предложат идти на работу, допустим, ну, в Центробанк Российской Федерации, ему скажут прийти в офис, и будет пометочка такая, форма одежды классическая. Осмелится ли этот человек прийти в шортах, в маечке туда или как-то так? Я уверен, что он наденет отутюженные брюки, рубашку белую, туфельки начищенные и пойдет, чтобы всего лишь предстать перед HR-специалистом вот этого высокого банка. А тут ты предстаешь перед самим Богом. А если тебе сказали, ты тут же насилие. А когда офисный дресс-код, почитайте офисный дресс-код, во многих серьезных организациях, в госструктурах, это в порядке вещей, никто не плачет, что это насилие. Угу. Все понимают, что это особенности нашей культуры. Я с этим полностью согласен.
Я тебе больше скажу, если вспомнить те времена моей прошлой жизни, когда я еще посещал ночные клубы, всякие рестораны и другие злачные места, было масса клубов, где вход был платный, ты платишь за вход. Но при этом, если ты не соответствуешь определенному дресс-коду, тебя туда не пустят, даже при условии, что ты заплатил за вход. То есть ты должен соответствовать какому-то внешнему виду. Тебя могут... Какие-то клубы не пускали в кроссовках, только в туфлях, да? Ну, так в строгой мужской одежде. В какие-то клубы не пускали там футбол, как я сейчас стою в прямом эфире футбол. Ну и так далее, да? То есть могли просто не пустить. Ты заплатил. Он говорит, нет, пожалуйста, переоденьтесь, мы работаем еще несколько часов, и мы вас спокойно пустим. И никто, в принципе, особенно, простите меня, не жужжал по этому поводу, да, если ну, более-менее адекватные люди, да, понимали, что есть некие правила пребывания в данном заведении. Но все-таки в церковь, Андрей, ходят люди-то не для... Они же ходят не для того, чтобы там посмотреть на какое-то шоу, они ходят тут не зарабатывают деньги, они приходят туда... с мыслью о том, что вот их таких красивых должны ну, принимать, да, вот принимать, понимать их, гладить по головке, успокаивать их жизнь. Поэтому, когда такие люди приходят в церковь, им говорят, что знаете, что у нас тут сообщество людей, и у нас есть свои правила вот определенные, да, то они этого не очень сильно понимают.
Да, соглашусь. Но mm-hmm. в любом случае у каждого сообщества есть свои правила, и это хорошо, когда мы по ним следуем, и никого не смущает, что... Люди так или так делают.
Еще один вид насилия, про который пишут люди в комментариях, например, такой, когда тот же самый батюшка или пастор, или, в общем, священнослужитель, я так назову слово, более обобщенное, он с кафедры говорит, это вот не я говорю, да, он, ну, что-то он там говорит, не буквально цитируя библейский текст, и говорит, вообще-то это типа Бог мне сказал, да, это Бог, это не я вам приказываю, да, это Бог вам сказал. И люди воспринимают это как насилие тоже над собой, как давление, как эмоциональное такое вот насилие над личностью.
Соглашусь. Вообще, эта фраза «Бог сказал» — это такой, знаешь, козырь. Это козырь. Я немножко сейчас с другой стороны, со стороны миссионеров расскажу. У меня была история. Вот представь, приехали миссионеры в какое-то далекое поле. Там тяжелая земля, тяжелые условия для жизни. И приезжает семейная пара, и им задают вопрос, ну скажите, сколько вы будете с нами? Они, ну мы будем молиться, потом дадим ответ. Хорошо. А эта семейная пара молится, и через какое-то время они дают ответ, что минимум мы будем 3 года, максимум 5, и будем дальше ну, вам сообщать, нам здесь нравится. И стали служить. Конечно, начались трудности. Было не так им сладко, и в какой-то пик этих трудностей эта семейная пара подходит к пастору и говорит, вы знаете, а Бог нам сказал уехать. То есть, как? Ну вот мы молились и сейчас получили. Но вы же полгода вас здесь нет, только меньше полугода вы здесь. Ну вот нам Бог сказал. И стоит этот бедный пастор, которому и пообещали, и Бог людям сказал, и сроки озвучены. А сейчас они сказали по-другому. Достали такого козыря. Бог мне сказал. Может быть, это какая-то сакральная информация. Может быть, это надо сердце больше воспринимать. Ну, на самом деле мы не знаем, сказал им Бог или нет. Сказал ли он этому священнослужителю или нет. Мне кажется, это больше касается лично человека. Можно честно сказать, я вот так понимаю, такое мое понимание этого места или этого текста. Ну, угу. Как-то так.
Спасибо большое. Одна женщина жаловалась на то, что ее муж, уверовав в Бога, начал с ней разговаривать дома библейскими цитатами, давил, призывал там типа к покаянию и вообще перестал с ней разговаривать, а только цитировал Священное Писание постоянно. И это ее очень сильно выводит из себя, выводила из себя, и она, ну, вообще начали ругаться. Вот такое поведение уже даже не в самой церкви, а от верующих людей внутри семьи, где один верующий человек, один неверующий.
Бессовестный человек. Почитай Писание, там написано: мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь, что предал себя за нее. То есть будь готов умереть за свою жену. Если ты стал верующим, окружи ее общением, задари ее подарками, не толкай ее. Просто пусть твое поведение будет таким, что она скажет: слушай, что с тобой случилось? А ты в церковь стал ходить. Слушай, так я с тобой пойду, мы вместе такими классными будем. Ну, а то, что давить и говорить цитатами, да лучше что-то доброе сделай, букет цветов подари, посуду помой. А это, ну, глупости он делает. Бессовестный человек.
Спасибо тебе большое. Смотри, я знаю, ну, и ты тоже знаешь, ты же верующий, еще как и я тоже, что есть огромная категория людей, может быть, кстати говоря, и ты к ним относишься, сейчас выясним, но вот которые, в принципе, не любят слово «должен». Вот когда с кафедры какой-то, ну, проповедник или пастор им говорит: вы как верующие должны, вы как верующие должны, вы как верующие должны. Несмотря на то, что Писание действительно нам, верующим, говорит, что многие вещи мы обязаны делать, мы должны делать многие вещи, хотим мы того или не хотим, тем не менее, верующие люди или приходящие в церковь за каким-то утешением, слыша вот это «должны, должны», они воспринимают опять тоже это как насилие или как давление. В чем проблема? В том, что мы неправильно понимаем свои обязанности как верующих людей, свое положение внутри церкви, или все-таки люди, которые говорят с кафедры «должны», неправы?
А тут, Влад, наверное, и так. Просто иногда мы говорим, ну вот мы должны, и мы как используем это слово как устойчивое выражение. На самом деле слово «Божие» говорит: не оставайтесь должны никому и ничего, кроме взаимной любви. А любовь, как мы знаем, у нее много описаний, то есть она все верит, все терпит, долготерпит, не радуется неправде, а сорадуется истине. Почитайте. То есть «должны» оно как-то перекрывает любовь. Не то, что я не люблю это слово, но я думаю, что большинство проповедников, священнослужителей, которые его используют, они это используют как речевой оборот. Можно было бы сказать: было бы хорошо, если бы мы были всегда тверды в таких поступках. Но нам проще сказать: вы должны делать так-то. Угу. Но на самом деле нет.
Спасибо тебе большое. Комментарий от Маринеллы Крутовский. Сообщить, что надо неистово молиться, поскольку все мы грешны, может сказать любой прохожий. Истина избитая, всем известно. Это нереальная поддержка, а все слова, слова, слова. Ну, к слову говоря, хоть она и не истина, это избитая, написано в Библии: непрестанно молитесь, да, в любом случае. Это призыв к нам непрестанно молиться, общаться с Богом. Эту истину может сказать действительно любой человек, но мне бы хотелось бы понять, Маринелло, что же вы имеете в виду под реальной поддержкой, лично вы. А я вам готов предложить, кстати говоря, реальную поддержку прямо сейчас, если вы испытываете какие-то проблемы, психологические или духовные проблемы, то у нас есть телефон доверия 8-800-333-1706, по нему вы можете позвонить совершенно бесплатно и получить реальную поддержку от психологов, консультантов, душепопечителей. Вам помогут разобраться с вашими проблемами и что-то, может быть, вам даже посоветуют конкретное в вашей ситуации, либо помогут вам найти ответ на вопрос, который вы ищете. Пожалуйста, позвоните и получите эту реальную поддержку. Ну и в комментарии тоже, что же вы имеете в виду под реальной поддержкой. Хорошо, нам осталось 5 минут. Все-таки по поводу насилия в церкви, духовного, психологического. Еще вот у нас есть комментарии. Заставляли раздавать Евангелие у метро. Говорят, вот типа, если вы верующий, то надо идти заниматься благовестием, а я не хочу.
Не хотите, не надо. Но если мы понимаем, если мы имеем глаза Христова, мы увидим, что люди идут в погибель. Мы так легко говорим слова «вечная жизнь», а люди идут многие в вечную погибель. И тут, опять же, я не призываю всех идти раздавать Евангелие, потому что все-таки надо действовать по дарам. Может быть, у этого человека совершенно другой дар. Может быть, он музыкант, или ему проще кому-то прийти дров поколоть, простите, или в городе там компьютер настроить. Может быть, у него совсем другие дары, и ему тяжело на людях вот это раздавать Евангелие. И не надо под одну гребенку, это действительно будет как насилие. Надо понять, в чем человек может свидетельствовать Евангелие. Я знаю, что лучшее свидетельство – это наше поведение, чтобы наши соседи сказали: слушай, а почему вы другие? Почему вы с нами не сплетничаете там у подъезда вечером, не курите, не мусорите? И по двору, вот я, кстати, по двору на машине всегда еду со скоростью 11-15 км в час. У нас тут проносится там пятиподъездный двор, так вот раз машина пролетела. А я всегда так медленно еду. И я смотрю, соседи уже знают, улыбаются, когда я еду. Это, знаешь, это тоже Евангелие. И я не делаю никакого насилия, что я так медленно еду. Надо понять, какой у человека дар, и уже потом подсказать ему, чтобы он в своем даре занимался благовестием. Вот так.
Спасибо большое. Женщина пришла в церковь, в итоге, говорит, вышла из церкви через несколько лет, вся избитая, раненая, долго проходила терапию у психолога, потому что все давили, заставляли делать, искала утешения, а получила еще больше ран.
Очень жаль, что в вашей жизни так получилось. Надо было раньше уходить из той церкви, где вас ранили. Я не знаю, что вы ожидали, как они вас там. Если вы чувствуете, что церковь – это не ваша семья, найдите другую церковь. Найдите ту, где вас примут. Ну, не то, что примут, где вас и обличат, и будут назидать, где вы будете проходить через трансформацию, через изменения. Но эти изменения, они будут к пользе, ко благу. Ты знаешь, а с другой стороны, я знаю одну семейную пару, которая была в одной церкви, в другой, в третьей. И везде, во всех церквах были плохие служители, плохие люди. И когда я сам с ними познакомился, я стал общаться, думаю, как же им не повезло, действительно, вот столько церквей, везде плохие люди. А потом через полгода вдруг я попал в разряд плохих людей, и я понял, что у этой семейной пары во всех их проблемах виноваты все, кто рядом, кроме двух людей, кроме их самих. А проблемы они себе создают прямо на ровном месте, и проблемы очень серьезные. Угу. И винят всегда окружающих. Такое тоже может быть. Не знаю, как конкретно в вашей ситуации. Надеюсь, что вам просто не повезло с людьми, со служителями. Вам надо к Иисусу Христу. Верю, что у вас все получится.
Спасибо большое. Комментарий еще один. У меня останется время на него ответить. Наверное, церковь платила налоги во времена Хрущева. Тогда закрыли очень много храмов. Налоги церковь не потянет. Сразу много храмов закроется. А что касается десятины, это не евангельское. Это взято из Ветхого Завета. В Евангелии такого даже близко нет. И это католическое, протестантское. Вот это и есть протестантское насилие. То есть они убеждают своих адептов платить десятины со всех доходов. В РПЦ этого нет. Там счет выставляют за проведение определенного обряда. Лидия Миронова, уважаемая, дорогая Лидия Миронова, все, что вы написали, практически не соответствует реальности и действительности вообще от слова совсем. И что касается православных храмов, где деньги выставляются не только за определенный обряд, кстати, в протестантских нет, они бесплатные, но в православных ходят с тарелочкой, собирают пожертвования. Если бы не эти пожертвования, то храмов просто не было. А во времена Хрущева закрывали многих храмов не потому, что они закрывались от недостатка денег, а потому что их, в принципе, насильственно закрывали, не давая людям исповедовать свою веру так, как они этого хотели. То есть совершали насилие физическое, эмоциональное, психологическое не только над священниками Русской Православной Церкви, но и над верующими людьми. Сажали их в тюрьмы просто за то, что они хотели молиться Богу, а не молиться на мавзолее, где лежит до сих пор труп Владимира Ильича Ленина. Так что неизвестно еще, кто больше совершает насилие, церковь Русская Православная, либо над ней совершали насилие, и почему. Хорошо, спасибо большое, но все-таки я бы хотел, чтобы ты ровно 30 секунд потратил на то, чтобы сказал, почему в любом случае в церковь надо ходить, несмотря и вопреки.
Друзья, коллеги, все, кто меня слышит, Иисус Христос бесконечно любит нас. Бог бесконечно любит нас, что Он доказал, отдав Своего Сына на крест. И даже если где-то встречается то плохое, о чем мы говорили, то в целом церковь – это Христова невеста, где человек получит ободрение, поддержку и, самое главное, получит спасение.
Спасибо большое, друзья. Это был Андрей Шкарев, город Ростов-на-Дону. Солнечный Ростов был с нами сегодня. Передача «Верю, не верю», Теос Медиа. Оставайтесь с нами. Всем пока.
Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.